выпуск подкаста «Три угла». Очередной не значит, что он хуже предыдущего, просто он следующий в очереди. Мы снова с вами, Даша, Ксюша, Настя, но на этот раз мы снова не одни. Нам вот как-то понравилось приглашать в гости мужчин всяких разных. И сегодня у нас в гостях гимнаст, экс-член сборной России, призер Кубков России, чемпионата России Виктор Британ. Виктор, привет!
Привет. Привет!
Всем привет! Спасибо большое за приглашение.
Я предлагаю начать с того, что проистекло не так давно, а именно ты выиграл бронзовую медаль на 25-х соревнованиях на призы Светланы Хоркиной. Вопрос номер один. Какие они были по счету для тебя?
Да, это так. Но то ли я выиграл не одну бронзовую медаль, а в совокупности 5 медалей было. Какие по счету были для меня эти соревнования, я не скажу, потому что подсчет такой не веду, но каждый год стараюсь посетить. Довольно-таки много соревнований пройдено уже, и хочется возвращаться на них вновь и вновь.
Да, прости, я не к тому, что отсекла 4 остальные медали, я просто по многоборью померила. Отдельные виды тоже классно, но по многоборью мерила. У тебя по-прежнему остается вот это чувство победы, что все там внутри бурлит, или как это сейчас происходит?
Вообще, я принял решение выступать именно из этих побуждений, что хочется победить, хочется постоять на пьедестале, хочется ощутить вот эти эмоции, вот этот драйв, вот эту энергию не из-за каких-то призов материальных либо каких-то других, а именно вот из-за чувств, эмоций и адреналина.
Волнение по-прежнему бьет внутри, как прежде?
Волнение присутствует всегда, но уже не в такой степени. Уже для меня соревнования, это как в детстве нам говорили, каждое соревнование — это большой праздник. И, наверное, я только недавно начал это ощущать. Более спокойно начал подходить к турнирам, начал морально, ментально себя по-другому настраивать. И именно вот это хочется сказать начинающим спортсменам, которые хотят добиться результатов высоких, что все начинается с головы. Как спортсмен себя настроит именно в голове, таков и будет результат. Ну, естественно, нужно тренироваться. Никто не говорит, что не надо тренироваться и только думать. Но в первую очередь все в голове.
Маленькое уточнение. Сколько лет ты уже занимаешься гимнастикой? Вот от того момента, как ты пришел в зал первый раз и до сегодняшнего дня. Сколько должно пройти времени, чтобы соревнования действительно стали праздником?
Первый раз в зал гимнастический я зашел почти 21 год назад. Я помню этот день до сих пор. Я думаю, что у каждого по-разному приходит это осознание праздника или его отсутствие. Но у меня как-то вышло, наверное, пару лет назад это я начал принимать и ощутил на себе.
Ты только что сказал, что другая была ментальная подготовка сейчас. Почему она понадобилась другая? И вообще, почему новый подход был разработан?
Потому что именно в зале я стал работать, наверное, раза в 3 меньше, нежели раньше. Раньше я занимался каждый день по 2-3 раза. Сейчас в связи с определенными обстоятельствами, с делами, с работой, времени не хватает физически на большие тренировки. Естественно, подготовка была такая рваная, недостаточно хорошая. И в связи с этим нужно было как-то менять именно подход этот ментальный. Я попробовал как-то покопаться у себя в голове, настроить, сказать, что все возможно, все получится. И это на самом деле дало свои плоды, ощутил, что это реально возможно сделать.
Ты говоришь о том, что в целом все это ради того, чтобы чувствовать вкус победы. Но есть ли это ощущение полноты красок от победы, которая одержана на тех же призах Хоркиной?
Любые соревнования, какого масштаба они не были, городские, школьные даже соревнования, любой профессионал, он будет рад этой победе в любом случае. Естественно, чем выше ранг турнира, ранг соревнований, и вкус победы будет слаще, это как говорится. Но на данном турнире, когда я выступал, конкуренция была довольно-таки высокая. Ребята были со сборной России, также выступали и девчонки. Поэтому было приятно кого-то опередить, с кем-то посоперничать и завоевать медаль.
Чтобы продолжать бороться на высочайшем уровне, в масштабах России, тебе придется интенсифицировать тренировки, так или иначе?
Нет, в любом случае, если хочется добиться более высокого результата на высшем уровне, без тренировок никуда. Но на данном этапе мне хватило вот того, что было. Этого бы не получилось, если бы с детства мы с тренером не проделали большой объем работы, и не было бы такого опыта, никакой настрой моральный, физический не помог бы, естественно.
Это, кстати, тема, которую мы обсуждали в наших прошлых выпусках. К нам приходил спортивный психолог, и она рассказывала о том, что, в принципе, ребенка нужно изначально растить правильно, чттобы у него не было вот это насаженное чувство долга, ты должен стать чемпионом, ты должен выиграть. Тебя как растили? Мы просто живем в стране, где единственное мерило — это в спорте, да, это Олимпийские игры. Вот пока ты не олимпийский чемпион, ты можешь идти гулять. Тебя так воспитывали или у тебя были какие-то другие метрики?
Я согласен вот с высказыванием, как вам сказал психолог, что не надо нагнетать, не надо давить. Сейчас я знаю, я со многими людьми общаюсь, у них дети, и они прям наседают на своих детей. Ну, это неправильно. На меня никто не давил, меня все поддерживали, в первую очередь мои родители, мой тренер. И у нас был такой треугольник. Спортсмен, тренер, родитель. Каждый занимался своим делом, и никто не лез в чужую работу. И это один из важных факторов, которые нужно соблюдать родителям, именно родителям, потому что тренер выполняет свою работу, и он не лезет, как правило, в воспитание, в такое вот домашнее именно. Родители воспитывают дома спортсмена, ребенка, тренер воспитывает в зале. И когда вот эти факторы все совпадут, тогда будет результат. Я ходил в зал, для меня это была какая-то, ну, наверное, игра в детстве. Меня оно затянуло, и мне просто было реально интересно. И когда я начал какие-то результаты показывать, у меня появился вкус победы, наверное, и хотелось это все развить и приумножить. Я понимал, что просто так ничего не будет, и нужно тренироваться. Меня и отец, и мать всегда настраивали, но ни в коем случае не подгоняли, как говорится, пинками. Просто со мной общались и говорили, если ты хочешь, надо делать, нужно потрудиться.
А хочешь чего?
Победы, никаких-то материальных ценностей. Многие сейчас говорят, выиграешь соревнование, получишь, образно возьмем, конфетку, например. Если не выиграешь, не получишь. И ребенка это начинает как-то накручивать, и у него лишние мысли в голове появляются, и лишний какой-то страх. И этот страх мешает выступить на соревнованиях достойно, так как он готов. То есть не надо ставить какие-то условия, нужно просто спокойно подходить к этому без лишнего фарса.
То есть, перефразируя, тебя изначально не растили исключительно для того, чтобы стать олимпийским чемпионом?
Нет, нет, об этом речи вообще ни в коем случае не стояло, не стояло речи о каких-то там крупных результатах. Это как-то само появлялось шаг за шагом. Мы шли, выигрывали школьные соревнования, затем выиграли областные, региональные, всероссийские, первенство России и так далее. Но никто никогда никаких рамок не ставил, что нужно обязательно стать чемпионом мира и так далее. Все мы знаем, что олимпийским чемпионом становится достаточно мало спортсменов. Это уникальные люди, у которых получилось это сделать. Но таких условий у меня не было.
Ты сейчас об этом сожалеешь?
О чем именно?
О том, что так получилось, что ты не вошел в число там этих немногих людей, которые выиграли Олимпийские игры, хотя у тебя были все данные.
Нет, сожалеть я не сожалею, потому что, ну, грех жаловаться. Я очень рад, что я вообще в этой сфере, в спортивной гимнастике, мой круг общения состоит весь из гимнастов в основном. Когда-то думал, анализировал, почему так получилось. Конечно, можно было бы добиться более высоких результатов, но где-то здоровье подвело, где-то еще какие-то моменты. Но жалеть я не жалею об этом.
Можешь ли ты сейчас сделать объяснение, интро, кто такой Виктор Британ в спорте на сегодняшний день? Находишься ли ты непосредственно в спорте? И какие ближайшие планы у тебя есть?
Виктор Британ — это спортсмен, уже опытный. Считаю себя уже предпенсионером для спортивной гимнастики именно конкретно. Но я еще в деле, то есть я в спорте. Я хочу также продолжать выступать. В планах пройти все внутрироссийские старты, все турниры, чемпионат России, Кубок России. Когда я почувствую, что хватит, я думаю, это чувство придет, тогда я всем скажу, что пришел момент попрощаться с большим спортом, но на данный момент, на данную секунду хочется продолжать и чувствую в себе еще силу, какой-то задор, азарт. Не знаю, насколько это хватит, но на данный момент хочется продолжать.
С чем ты связываешь свое долгожительство в спорте? Не с тем ли, как тебя растили? Или просто ты такой человек, что тебе мало?
Знаете, наверное, это все взаимосвязано. Один из факторов — это здоровье. Тьфу-тьфу-тьфу, крупных травм никогда не было, и дай бог, никогда не будет. Второй момент — это правильный подход тренера. Никогда не было допущено перетренированности, перенагрузок. Это один из факторов, который ведет к травмам непосредственно. В большинстве в своем спортсмены заканчивают из-за травм. И третий момент, я думаю, что из детства я был таким ребенком всегда озорным. Если мне что-то нравилось, я это делал всегда, прям без остановки, не заканчивал. И, наверное, можно параллель провести и со спортом. Я сейчас как ребенок, наверное, мне это нравится делать, я этим занимаюсь.
А это чувство того, что тебе нравится твое дело, оно было всегда или у тебя бывали моменты, когда хотелось закончить?
Были моменты, вспоминаю, когда был переходный возраст, наверное, когда болели суставы, мышцы, был в молодежной сборной уже, насколько я помню, были невероятные нагрузки и какой-то был спад по результатам в соревнованиях. Были мысли все оставить это, но вернусь к этому моменту, что у нас был такой треугольник родитель, спортсмен и тренер, и мы все вместе правильно сработали. Я не говорю, что меня убедили, мы просто общались на эту тему, и я принял решение, именно я принял решение, что мы продолжаем заниматься, не кто-то за меня, а я сам. Ну и мы не прогадали, в принципе. А так больше таких, наверное, моментов никогда не было.
Тем не менее, ты, когда был в молодежке, многие говорят о том, что там вот этот процесс долбежки постоянный. Надо, 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 надо. И это многих ломает. Ты как этот период, в принципе, переживал?
Я помню это время, это было сколько? На протяжении 5 или 6 лет, да, по-моему. Было непросто, на самом деле. Это, во-первых, морально очень трудно находиться на базе постоянно. То есть 3 недели на базе, неделю дома. В таком режиме мы жили 5 лет. Возраст, еще раз напомню, что был такой переходный, хотелось каких-то развлечений, прогулок и так далее. То есть мы не виделись со своими сверстниками, одноклассниками. Просто нужно было терпеть, работать, как говорится, если ты хотел добиться результата. Многие ребята, которые, в принципе, могли показывать высокие результаты, они не справились с этим давлением и, как говорится, вылетели со сборной. Кто справился, тот пошел дальше. Тут уже как бы никто никого не заставляет. Если ты хочешь, ты будешь заниматься, будешь делать все возможное, чтобы продолжать показывать результат. Если ты сам не хочешь, не справляешься с теми требованиями, которыми выставляют тренерский штаб, то дают шансы, конечно, дают шансы, но не все могли этим воспользоваться. Я пережил это трудно, тяжело было, но справился, слава богу. И затем в основной состав попал в сборную.
Насколько, вот опять же, с высоты опыта, да, когда ты смотришь на это уже как на часть своего прошлого, насколько это реально было каким-то надломом?
Ну, я бы не сказал, что для меня это был какой-то надлом. В сборной у нас уже были какие-то цели, то есть попасть на какие-то международные старты. И мы про все уже забывали с тренером. И где-то он меня мог уберечь от каких-то лишних нагрузок, на его взгляд. Когда он видел, что я уже физически могу не справиться с теми заданиями, которые нам говорят, он меня в сторонку уводил, грубо говоря, чтобы никто не видел. Мы восстанавливались и через несколько дней уже показывались весь свой максимум, и все были довольны.
Окей, а ты понимаешь, как сейчас должны действовать тренеры и спортсмены, учитывая то, что эта сборная, в которой все существовало ради того, чтобы выиграть Европу, мир и Олимпиаду, должна функционировать?
Все должно функционировать так, как раньше. Не нужно бросать это дело, потому что никто не знает, в какой момент Россия вернется, как говорится, на международную арену. Главное — верить, работать и не бросать это дело, потому что для многих это дело всей жизни. И в один момент бросить из-за каких-то моментов — это, я считаю, неправильным. Нужно также продолжать плодотворно трудиться, работать. И также каждому спортсмену тренер должен находить свой подход именно. Это самое важное. Пете один подход для Васи, другой для Вани третий.
В любом случае, мы должны признать, что сборная сейчас не тренируется, сборники сейчас все равно тренируются там не на том уровне, на котором они тренировались бы, если бы, да кабы. И это приводит к тому, что мы видим не самый высокий уровень на тех же чемпионатах страны, на кубках страны и так далее. Тебе, как человеку, который сейчас не в сборной и приезжая на соревнования, одной из целей ставит как раз-таки обойти всех этих людей, которые находятся в сборной, да, и ну, кому-то там что-то доказать. Не считаешь ли ты, что это несколько не те соревнования, когда сборники приезжают в разобранном состоянии?
Я могу понять ребят, которые сейчас находятся на сборах, которые тренируются, и у которых нет сейчас международных стартов, которых они заслуживают, ну, своей работой, своим трудом. Все равно на подсознании у них есть, наверное, вот эти эмоции, обида какая-то, наверное, не знаю, не могу точно слово подобрать, что они выполняют весь свой объем, трудятся, и их максимум на данный момент — это чемпионат России. Наверное, вот этот момент немножко дает слабину и не в полную силу, то есть приезжают спортсмены. Хотя я не могу сказать, что прошедший чемпионат России был таким слабым. Ребята все равно показывали хорошие программы, у нас новые ребята появляются, молодые, которые сейчас на чемпионате Европы прошедшем могли бы завоевать россыпь наград. Для меня, как я приезжаю, спортсмен, находящийся не в сборной, конечно, хочется опередить у спортсменов, которые находятся в сборной, потому что у них совершенно другая подготовка, времени больше они в зале проводят, и, естественно, цель — опередить как можно больше людей, которые находятся в сборной.
Слушай, можно сказать, что у вас сформировалась такая коалиция спортсменов, которые уже, ну, в достаточно для гимнастики солидном возрасте. Ты, Дима Ланкин, Михаил Хученко, все вместе, мы сейчас были у Хоркина, у вас такая коалиция людей, которые противопоставляют себя сборной, пытаясь там всех обойти.
Я бы не сказал, что у нас какая-то коалиция, это, наверное, просто со стороны так кажется. Мы просто очень давно общаемся, уже на протяжении там, более 10 лет мы общаемся вместе, и каждая встреча для нас — это приятные моменты. А именно то, что мы находимся в спорте, выступаем на соревнованиях, это нас еще больше как-то вдохновляет, и мы хотим показать подрастающему молодому поколению, что мы еще на что-то сгодимся, так сказать.
Можно перейти к моему любимому вопросу из рубрики «Звон монет»? Очень красиво, и я действительно хочу верить в слова о том, что это мотивация, это желание, это любовь к спорту, но кушать хочется всегда, оплачивать счета тоже, и вообще жить хорошо, приятно. Как обстоят дела с этим у тебя?
Я согласен. Это во времена СССР, наверное, как говорили, тренировались и работали все за идею. Но верно подмечено, кушать хочется, хочется быть независимым от этого. Нужно принимать то, что есть. Раньше была возможность выезжать на международные коммерческие старты, которые приносили дополнительный доход. Сейчас этого всего нету, и приходится искать какие-то варианты, другие.
А куда ты уезжал?
Были раньше соревнования коммерческие именно. Они проходят практически круглый год в Европе, в Германии, во Франции, и на данный момент в Италии уже тоже появилась клубная система. На выходные уезжаешь, занимаешься любимым делом и приезжаешь уже с дополнительным финансом.
И пьешь вино по вечерам с красивым видом еще.
Не без этого. И прогулки нам, экскурсии устраивали. Это было на самом деле очень круто, полезно. Это новые знакомства, это путешествия. Это было очень круто, очень здорово. Все нас очень ждали там. И на данный момент нас там ждут, но, естественно, мы не можем туда поехать.
Мы сейчас активно ищем выходы из сложившейся ситуации, что делать без соревнований и как в том числе поддерживать спортсменов. И тот вариант с коммерческими турнирами, о котором говоришь ты, звучит как определенный выход из ситуации. Запустить такую систему в России, например, чем частично сейчас занимается Никита Нагорный. Как смотришь на такую идею?
Это очень здорово. Многие уже хотели это сделать, но это не так просто. У нас огромная страна, и организовать соревнования подобного масштаба — это довольно-таки трудно, но я знаю, что, да, Никита Нагорный планирует это сделать, он уже это делает. Я думаю, что у него получится. Всем миром, как говорится, мы поможем, чтобы запустить это все дело, потому что, я думаю, во-первых, любой спортсмен, каждый спортсмен захочет принять участие в таких соревнованиях. Это будет уже какая-то массовость. И привлечение зрителей, я думаю, можно на этом сработать. Я думаю, это будет интересно не только в кругу спортивной гимнастики, а именно в масштабах страны спортивных. Может быть, какие-то телеканалы изъявят желание транслировать эти соревнования, потому что это на самом деле интересный формат, которого у нас в стране еще не было. Я знаю, что в фигурном катании очень развита вот эта вся история, но они это делают уже довольно-таки давно. И вот хочется, чтобы в спортивной гимнастике у нас появилось что-то такое, такое масштабное, которое есть за границей, а у нас пока нет.
Зацеплюсь за фразу о том, что ты говоришь, мне кажется, все спортсмены согласятся. А ты вот прям в этом уверен? Потому что, если знаешь, так, мне кажется, взять среднее по больнице, спортсмены скорее закрываются от этого всего.
Почему? Я бы не сказал. Если спортсмен на самом деле профессионал, он будет выступать, потому что сейчас соревнований не так много на самом деле у нас в стране проходит. И любой дополнительный старт будет интересен спортсмену. Даже если там будет не такие высокие, большие призовые, я думаю, спортсмен захочет выступить. Я не про себя говорю, я в средней массе своей. Были даже моменты, когда я выезжал на соревнования, за свой счет ездил, где не было призовых, потому что мне хотелось. У меня был какой-то простой, я просто тренировался, в зале находился, и мне было уже скучно просто делать одно и то же каждый день. Для чего вообще спортсмен тренируется? Чтобы показать результаты этих тренировок на соревнованиях, зарядиться вот этими эмоциями, про которые я говорил в начале нашего общения.
Вот давай честно, как человек, который за свой счет ездил на соревнования, уровень организации наших соревнований региональных, на который мы не смотрим с телеканала Матч ТВ, позволяет спортсмену кайфовать от нахождения в спорте и спокойно этим заниматься?
Вопрос такой тоже двоякий. Конечно, всегда хочется большего. И всегда приятно выступать, когда полная арена, полный зал. Пусть он маленький зал, но будет забит до отказа зрителями. У нас, к сожалению, с этим есть проблемы. На гимнастику особо люди не ходят. Хотя после Олимпийских игр 2020 года пошел большой подъем, но этого не хватает. В принципе, сама организация соревнований удовлетворительна, все нормально. Но не хватает именно вот зрителя, который добавит вот этой атмосферы. Когда, допустим, мы придем на хоккей, мы увидим полную трибуну, и можно окунуться в эту атмосферу и просто прожить это как спектакль. А в гимнастике, если ты сидишь в пустом зале, тебе будет не так интересно, нежели если была арена забита до отказа.
Короче, нужно формировать гимнастических ультрас каких-нибудь.
У нас уже есть снукерные ультрасы, этого хватит. Я просто в данном контексте организацию подразумевала скорее с точки зрения именно материального обеспечения. Ты можешь приехать на соревнования и реально заработать там деньги. Я так понимаю, что у нас эта история не очень работает.
Если брать материальные аспекты, то, конечно, больших денег ты не заработаешь на внутрироссийских соревнованиях. Ты, наверное, как какой-то небольшой приятный бонус за медали. Но тоже здесь все упирается в финансы, в спонсоров. Их, видимо, не так много, как хотелось бы, как в других видах спорта.
Отсюда возникает вполне логичный вопрос. Чем ты занимаешься помимо гимнастики, если это не секрет?
Помимо гимнастики я преподаю, веду тренировки для юных спортсменов и для взрослых, для детей самых маленьких и до взрослых людей уже. И параллельно еще есть некоторые дела, о которых пока не хочется говорить.
Мне кажется, нас 100% обвинят в том, что мы сосредотачиваемся только на материальной стороне. Но мне кажется, это важная часть.
Конечно. Я еще раз повторюсь, сейчас время непростое. Всем хочется как-то жить. Сейчас даже банально цены в магазинах повышаются. А если у тебя не будет какого-то дохода, тебе будет трудно прожить. У кого-то из спортсменов уже есть дети, есть жены, семьи. Естественно, этот вопрос нужно ставить, он необходим.
Наверное, еще даже к вопросу о том, что гимнастика должна быть профессией. В некоторых странах, в этом США, например, она развивается как профессия, а у нас больше как хобби, наверное, скорее.
Ну, я бы не сказал, что у нас в стране это как хобби. У нас, ну, насколько я знаю, в бюджетных школах тренер зарабатывает, ну, не так много средств, как хотелось бы, как в других странах, насколько я знаю, я не берусь утверждать. Это один момент, который, может быть, особенно у молодых специалистов, немножко отталкивает идти на результат, именно материальный вот этот момент. Но у нас страна большая, у нас много специалистов, гимнастика тоже не стоит на месте, у нас все впереди. Будем надеяться вновь, что у нас появятся международные старты, чтобы мы могли себя показать.
Мы можем сказать о том, что эти старты и тебя держат до сих пор?
Возможно, если покопаться в голове, может быть. Может быть, но это, наверное, вряд ли, потому что прямо на международной арене уже будет, наверное, трудно выступать. Хотя, я не знаю, если откроют вот эти все турниры, кто знает, что в голове щелкнет, может быть, захочется вновь вернуться к таким тренировкам регулярным и вернуть свою самую лучшую форму, я не могу утверждать сейчас. Но на данный момент я вот кайфую от того, что делаю. Я люблю заниматься в зале гимнастикой, показывать свои программы на соревнованиях. Пусть они будут не такие сложные, как раньше, но хочется показывать вот это.
А это сложно, в принципе? Ну, то есть это звучит, как, знаешь, такое чистосердечное признание. Я признаю, что я не стану чемпионом мира уже никогда. Вот. Это сложное признание для самого себя?
Ну, почему же? Нужно быть реалистами, нужно оценивать свои силы, свои возможности. Ты выше головы, как известно, ты не прыгнешь. Да, я не стану чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Я признаюсь в этом, да. Физически меня уже на это не хватит. В силу возраста и своих физических возможностей.
Тебе много времени понадобилось на то, чтобы принять и понять этот факт?
Это, наверное, как-то приходит само собой. Ты за этим не наблюдаешь, не отслеживаешь. Просто в какой-то момент ты думаешь, анализируешь, включаешь тот же самый чемпионат мира прошедший и смотришь программы. И думаешь, сможешь ли ты выполнить такую же программу на таком же уровне. И реально уже оцениваешь. Я посмотрел и понял, что я уже на таком уровне не смогу выступать. Но в этом нет ничего страшного. Жизнь идет, продолжается, и нужно идти дальше. Это вполне нормально, я считаю.
А у тебя был какой-то разговор с тренерами на эту тему?
Да, мы с моим тренером на самом деле с самого детства рядом. Он меня называет сыном уже, он мне как второй отец, потому что мы времени проводили на сборах раньше очень много, больше, чем с моими родителями. По-моему, да, мы общались, он мне говорит, может быть, уже вообще все, хватит. Я говорю, нет, я хочу еще повыступать, то есть мне это интересно, я чувствую в себе силы. У него были соображения закончить мне из-за здоровья, чтобы не стало хуже, как говорится. Но если я чувствую, что во мне еще что-то играет и есть здоровье и силы, то будем продолжать.
Зачастую то, что не реализовано или не достигнуто по разным причинам, затем аккумулируется в тренерскую работу. В ближайшее время есть вероятность, что ты будешь тренером и будешь передавать опыт и вести спортсменов к этим высотам?
Я очень долго над этим думал. На данный момент не могу с уверенностью сказать на 100%, буду ли я в будущем тренером, именно прям уделять на максимум свое время этому виду деятельности, там, выводить спортсменов на результаты высокие. Но в любом случае мне хочется делиться опытом, хочется совершенствовать и себя, и подрастающее поколение. Но пока не знаю, в каком плане это будет, в какой роли я буду. Но в любом случае хочется остаться в гимнастике, рядом с ней, около нее, чтобы как-то ее развивать. А в какой роли уже жизнь покажет.
Ты тренируешь и сейчас, правильно я понимаю? Можешь рассказать нам, в принципе, из чего состоит твой день? Ну, условно, день, в котором у тебя есть тренировка.
Подъем, завтрак, зал сам к 8, к 8:30. Если у меня есть какое-то окошко с утра, я час уделяю себе время. Это небольшой подкачки, разминки, как говорится, зарядки. Это необходимый, неотъемлемый элемент распорядка дня. Потому что если его не делать, потом тяжеловато уже. Возраст дает о себе знать. Затем час-два работы, наверное, с детьми, потом занимаюсь своими другими делами, обед, и к вечеру еду еще на пару часов в зал поработать. То есть не полноценный день такой именно в зале, а с такими перерывами на несколько часов заезжаю в зал поработать и потом заниматься своими другими домашними либо другими делами.
Один из самых популярных запросов, если вводить сочетание «Виктор Британ», это твоя цитата «Я не могу представить себя без гимнастики».
Она до сих пор актуальна, это так и есть, да. И я сейчас могу это повторить. Я не могу жить без гимнастики, потому что гимнастика — это моя жизнь.
Тут просто возникает другой вопрос. Вот Геля Мельникова сказала примерно ту же самую фразу, что «я и есть гимнастика, гимнастика и есть я». Но при этом у нее все равно есть вот это фоновое чувство усталости. При том, что Геля тоже безумно любит там этот вид спорта, развивает его в своем городе и так далее. У тебя вот это чувство усталости, оно где-то, ну хотя бы фоном, может быть, присутствует?
Безусловно, конечно, это все есть, это все присутствует. Просто мы это никогда не показываем, как говорится, на людях, потому что это неправильно, это непрофессионально будет. Безусловно, какая-то усталость присутствует, и иногда, честно, приходят мысли, что, может быть, хватит, потому что, когда готовишься к соревнованиям после перерыва, вначале становится очень трудно, то есть себя переосилить, перебороть, но когда ты начинаешь входить в форму, там уже вот начинается вот этот азарт и стремление. Видимо, мы вот такие люди уже больны гимнастикой, наверное, что нас она взяла в свои руки, как говорится, и не отпускает, ну и а мы только рады.
Я предлагаю перейти к нашей любимой рубрике. Она у нас никогда не запланирована, но она каждый раз присутствует. Называется «Блиц». Можешь отвечать не односложно, даже если вопросы короткие. Я предлагаю с традиционного «Лучший гимнаст 21 века, по твоему мнению».
Никита Нагорный.
У нас, в принципе, два варианта. Никита Нагорный или Кахею Чимура обычно. Все. Другого не дано.
Что-то еще было. Что-то еще точно было. Надо будет покопаться.
Ну, я потому что Никиту знаю с детства. Я изнутри знаю его историю, его как-то, его характер. И меня он очень подкупает.
А, кстати, вот раз заговорили, Никита, это про талант или про работу?
Ну, это совокупность таланта и работы, но в любом случае работа здесь преобладает.
То есть это тезис, что Никита может выходить, в отличие от многих спортсменов, не поработав и сделать круче, он не очень состоятелен.
Почему это идет все из детства? Потому что была проделана колоссальная, огромная работа, которая сейчас может позволить ему выступать вот без особой подготовки. Это не значит, что это он просто талантлив и ничего не делает, и не делал никогда.
Твой любимый снаряд?
Наверное, это опорный прыжок, потому что на нем было завоевано больше всего медалей, именно крупного такого калибра. А также, ну, всегда удавались вольные упражнения и перекладину очень люблю. Ну, а так, естественно, все снаряды мне импонируют, но с конем махи у меня проблемы с самого детства, потому что я довольно-таки крупный спортсмен такой для гимнастики, и тяжело достаточно на нем работать.
Если бы ты не пошел в гимнастику, каким видом спорта ты бы занимался?
Я очень люблю хоккей. У меня хоккейный город есть в Челябинске. Но помню, мама меня хотела отдать фигурное катание.
Неплохо. Ну, тоже на коньках.
Возможно, оказался бы где-то из этих двух вариантов.
Медаль, к которой ты стремишься?
Сейчас такой уже, наверное, нету, такой цели. Когда-то были, конечно, амбиции и цели, олимпийское золото внутри себя, а сейчас какой-то конкретной цели уже нету.
Лучший город или лучшая страна, в которой ты побывал на соревнованиях?
Ну, мне почему-то запомнилась Швейцария, когда мы выезжали на международный старт, город Лугано. живописно, очень красиво. Хотел бы вернуться туда еще раз.
Если бы сейчас тебе нужно было собрать на соревнования команду из российских гимнастов, то кого бы ты взял с собой в эту команду? Если мы исходим из схемы, то в ней должно быть 5 человек.
Ну, я бы старую гвардию бы собрал, наверное. Артура Далаяна, Никиту Нагорного, Ельцова Сергея. Ну, себя бы не забыл про себя. И еще, да, кого-то одного надо.
Кто-то пятый нужен, да.
Ну, вон, Диму Ланкина бы тоже с собой взяли.
Отлично.
Оттопырились
бы. Команда мечты, да. Восхитительная пятерка. Окей, если все то же самое, но без российских гимнастов, тебе нужно собрать свою сборную мира.
Которые сейчас действующие спортсмены или уже могли закончить?
Давай, если следишь, ну, плотно прям, то давай из действующих.
Артур Давтян, стабильный спортсмен. Что-то я в ступор сейчас стал. Так много имен в голове на самом деле.
Ну, надо брать китайцев, я считаю.
Просто всех.
Всех.
Саш, не продавливай.
Ну, наверное, одного человека из Китая, самого сильного многоборца бы взял. И из Японии тоже еще одного. Первое место, которое у них на Японии занимает. А, вот еще из Филиппин спортсмен очень классный. Карлос Юла, по-моему, да.
Да-да-да. Ну и все, вчетвером справимся.
Ну, достаточно, да.
Я думаю, можно задать последний вопрос, тоже достаточно традиционный для нашего блица. Что ты пожелаешь российской гимнастике?
Российской гимнастике я пожелаю процветания. Хочется какого-то развития для нее, чтобы о ней узнали как можно больше людей в нашей стране. Она на слуху, но не на таком уровне. Хочется, чтобы и, повторюсь, зрительные залы собирались, арены были полными, чтобы люди болели этим видом спорта, как, так же, как спортсмены. Ну и спортсменам хочется пожелать, чтобы они трудились так же и не сдавались, и никакие трудности для них не были помехой. Также хочется тренерскому составу всей стороны сказать терпение, сил. На их плечи тоже взвалилась большая ответственность. Им нужно сейчас удержать всех спортсменов, которые, может быть, потеряли мотивацию. Для них сейчас тоже довольно-таки трудное время. Поэтому хочется сказать гимнастике вперед и только вперед.
А мне хочется сказать, что всем гимнастам стоит, во-первых, послушать этот подкаст и обратить внимание на реально, по-моему, очень классную твою жизненную и спортивную позицию, потому что делать что-то, потому что ты это любишь, это очень правильный подход. Именно из чувства какого-то комфорта и, простите, повторюсь, любви к тому, что происходит. Спасибо тебе огромное, что ты сегодня был с нами. Было очень приятно с тобой пообщаться. Я напомню, что все выпуски подкаста «Три угла» доступны, во-первых, в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, в Google где-то там, правильно я понимаю? В общем, везде, и все эти ссылки вы можете найти в телеграм-канале «Параллельного спорта», где регулярно выкладываются все выпуски, где мы оставляем все ссылки. Кстати, там же будут оставлены ссылки и на соцсети Виктора, чтобы вы все подписались, посмотрели, о чем человек живет, а как он тренируется и как это все происходит. В общем, я благодарю всех вас, дамы, Виктор, за то, что у нас проистек вот такой очень приятный час совместный.
Спасибо.
Вам спасибо большое за приглашение. Очень хорошая беседа получилась. И хочется сказать всем, любите гимнастику, и она вас полюбит тоже.
Золотые слова. Подписываюсь.
Спасибо большое.
Спасибо тебе.
До новых встреч. Всем пока.